Здравствуйте, товарищи. Это студия «Точка сборки». С вами Александра Троцкая. Сегодня у нас в гостях Татьяна Неверова. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
И Андрей Масолович, он же Кибердед. Привет.
Приветствую.
Татьяна Алексеевна Неверова является специалистом по профайлингу, по верификации лжи, сегодня расскажет о своей работе. А также мы попробуем совместить два направления – асинт и профайлинг в каких-то практических кейсах. Татьяна, расскажите,
это, наверное,
пожалуйста, о своей работе.
Себе, да?
Да.
Ну, что является моей сферой деятельности? Да, это анализ достоверности сообщаемой информации, причем либо вербально, невербально, на основе конкретных критериев. И это производится в разных контекстах. Это может быть живое общение, интервью, это может быть анализ видео, например, допросы на месте, да, каких-то других моментов. То есть это вот все, что касается сферы именно анализа поведения человека и анализа его достоверности, той информации, которую он сообщает. Ну и также сферы работы профайлера – это составление слова «профайлер» от слова «профиль», да, это составление профиля человека. То есть какими личностными и профессиональными особенностями он обладает и насколько он соответствует тем ожиданиям, которые возлагает на него работодатель. Ну, вот, наверное, вкратце это так. В своей практике предпочитаю себя называть практиком, который использует в своей работе научно обоснованные и простые. Потому что, вот, наверное, за, получается, 15-16 лет практики пришла к выводу, что чем более накрученный инструментарий, тем он хуже работает. Поэтому чем проще... И потом нашла, обучаясь на клинической психологии, нашла этому подтверждение. То есть сначала на практике пришла к выводу, потом подтверждение нашла, что наш мозг ленив, и, соответственно, те инструменты, которые самые простые, они наиболее эффективны.
Угу. А скажите, вот в бизнес-сфере наиболее востребованы, да,
вот на данном этапе – да.
Угу.
Если начинался профайлинг именно все-таки с криминалистического направления, то сейчас бизнес начал этим интересоваться и на практике получает подтверждение того, что это рабочий инструмент, что это хороший рабочий инструмент.
Угу. Андрей Игоревич, вопрос к вам. Имея большой опыт работы в расследованиях различных там и экстремистских каких-то преступлений, скажем так, и в бизнес-задачах, а получалось ли у вас каким-то образом сотрудничать с профайлерами?
Ну, как ни странно, первые встречи у меня были довольно давно, в 1989 году, когда я проходил входное тестирование в КГБ, тогда не было слова «профайлер», но там очень четко составляли профили, подойдет человек или нет. И меня кратко проинструктировали. Первое, не умничай, шибко умных не берут, вот. Они вызывают подозрения. Второе, не ври, потому что это видно. Третье, если есть три варианта вопроса, избегай среднего, ну, нейтрального надо, то есть показать, потому что хотят понять, к какому ты краю склоняешься. Вот, дальше, если взялся врать, то надо придерживаться своей линии, потому что там есть вопросы, которые с разных сторон, ну, как бы косвенно проверяют одно и то же. Вот. Ну, я инструктаж прошел тогда, но заняло это 2 дня. То есть нас тестировали, у нас входные тесты, кроме медицинского обследования, вот, психологические тесты были 2 дня. Кстати, не очень далеко от места, где мы сейчас находимся. Вот это было мое первое такое столкновение. Второе было в «Звездном городке». Рассказывали, что когда проверяют претендентов в отряд космонавтов, то на мнение психологов реагируют в первую очередь. То есть если не подходят какие-то медицинские показатели, то смотрят и говорят, что чаще всего человек может дотянуть. Вот если есть заключение, что его профиль не подходит для там некоторой долгосрочной коллективной работы в экстремальных условиях, то это крест. С этим уже ничего не делают, там и не пытаются обойти, пересдать там и прочее. Вот, то есть я оказал, что есть такой мир, в котором довольно жесткие правила. Вот, бизнес к нему приходил несколькими волнами. То есть сначала пришли сами профайлеры, которые приходили, вот уже там как упомянутый Мухин и еще народ приходил очень огорченный, что ну мы же делаем хорошее дело, почему бизнес нас не слушает, вообще не понимает, что мы нужны. Вот, потом эти волны стали крупнее, сейчас приходит уже сам бизнес. Вот, и сейчас я увидел, что, в принципе, можно мир асинта и мир профайлинга соединить, и там довольно хорошо друг друга дополнять. Вот почему. Изначально асинт обслуживал разведку, то есть мы охотились за информацией. Потом появилась вторая задача, это задача деанонимизации, то есть определение, кто стоит за каким-то логическим профилем. А здесь, как оказалось, кроме чисто технических параметров или информационных параметров, есть и психологические параметры, и личностные. Например, вот очень сильный параметр, скажем, у человека – это таймстамп, предпочтительные часы работы. Он через него перескочить не может. Он подсознательно, пики активности у него будут в одно и то же время, его можно поэтому узнавать. Вот, а сейчас к этой вот, то есть появилась вторая задача, сейчас она довольно так в полный рост уже встала. Вот мы выявляем, кто пытаемся выявить, кто там прячется за теми или иными аккаунтами. Вот, и сейчас появилась третья задача, мир начали наполнять не то, что фейки, а дипфейки, то есть обычные люди тоже сообразили, что можно и так же, как мы рисуем себе лицо. Ну вот, даже я вот сейчас со съемок, у меня лицо не мое, мне подрисовали. Вот. А, точно так же можно нарисовать себе и настоящий, и прошлое, и профиль, и некоторый там образ. Вот. И асинтору через это приходится продираться, и любые подсказки в данном случае были бы очень полезными.
Угу.
То есть миры так, долгое время прожив независимо, начали сдвигаться.
Ну, для России... Эти оба термина, профайлинг и асинт, довольно молодые.
Не могу не сказать маленькую ремарку, буквально второй день хожу под впечатлением. Вот, мне в руки попала книжка, ну, вернее, попала электронная версия книги, которая скоро выйдет, про хакеров, кстати. Сейчас выйдет очень хорошая книга, очень рекомендую, вот именно про антихакерский и антивирусный мир. Там написано, ну, супер, профессионально и интересно. Вот, но там я с грустью прочитал в середине книжки фразу, когда очень грамотный технический специалист пишет: а вот в 2010 году мы попали на конференцию, где кроме нас были американские специалисты, которые начали нас спрашивать про русских хакеров, указывая их фамилии, адреса и какие-то личные данные. И мы так обалдели, оказывается, по человеку можно собрать какие-то личные данные, кроме того, что у него осталось там в файлах на компьютере. Вау! Оказывается, существует такое направление, как асинт. Вот. К тому времени мой опыт работы в асинт уже составлял 30 лет. Вот,
когда... Первая книга Доронина «Бизнес-разведка» вышла...
Вышла за 10 лет, да.
Да.
Вот, даже,
понятно.
Даже
но,
больше.
Наверное, я
вот
тоже добавлю, что то же самое так касается
профайлинга. Не то, что не сильно новое.
Прошу прощения, что добавлю то же самое насчет профайлинга. Это просто на данном этапе это стало модное такое слово. Фактически это анализ поведения людей. И что приятно, все достижения, которые есть сейчас, и весь инструментарий, который есть сейчас, он построен на основах работ наших советских психологов, психиатров, биологов, антропологов. Это наша знаменитая Лурия, это тот же самый Павлов, это Выгодский. То есть в основе вот этого вот нового слова это все-таки анализ поведения, который был в Советском Союзе, в России достаточно давно. Просто называется немножко по-другому.
Татьяна, скажите, а каких вы специалистов, ну, кроме асинта, еще привлекаете к работе? Вот чаще всего. С кем вы сотрудничаете?
Так получается, что вот именно сотрудничество – это все-таки безопасность в любом ее проявлении. То есть это может быть и коммерческая безопасность, и государственная безопасность. То есть не мы привлекаем, а тут уже, наверное, все-таки идет обратная сторона, нас привлекают. А тоже совсем недавно, в апреле месяце, коммерческий был запрос. В одной из компаний была произведена кибератака. К сожалению, когда мы туда приехали, не было возможности провести асинт. И фактически в формате интервью мы проводили тот же самый асинт с сотрудниками IT-отдела департамента. То есть мы спрашивали, какие сайты, на какие телеканалы подписан, откуда получает информацию, на какие сайты, и смотрели, уже достоверная эта информация или недостоверная. Поэтому нам иногда приходится, за счет того, что не всегда есть возможность коммуникации с асинт-специалистами, проводить такой асинт в формате интервью.
Ну, по сути, в каких-то реальных кейсах вы можете друг друга усилить, правильно?
Это будет очень полезно. Mm-hmm. И вот сотрудничая с безопасностью коммерческих компаний, ребята, тут тоже есть некоторая такая этическая сторона, как мне кажется, да? То есть есть информация, которая свободно размещена, и есть информация, которая находится в определенных базах, да? То есть вот поиски доступа к свободной информации и к специализированной информации, на это есть разные доступы. Угу. Поэтому вот мне повезло, с сотрудниками безопасности работало, что даже когда были запросы, конфиденциальные запросы от собственника по той или иной информации о человеке, ребята никогда не брали информацию, которую нежелательно делать без добровольного согласия. То есть они собирали информацию только вот именно по открытым источникам, которые вот без каких-то специальных допусков. Это, наверное, характеризует вот тот стержень людей, которые работают в этом.
Угу. Ну, смотрите, а если вот прям по пунктам, какие практические задачи решает профайлинг?
Профайлинг.
Сейчас будем перекрестный
опрос. Будем соединять, да.
Да, будем соединять, искать общее.
Ну, вот, например, моя самая, ну, я, наверное, считаю это моей недоработкой, моей ошибкой, моей как бы первым провалом, который я восприняла как провал. Это в Пушкино работала с педофилом, первый педофил в моей жизни. И я за счет своего негативного отношения к нему пропустила 3 раза, когда он был готов дать признание. Но если бы вот на тот момент, когда работали с ним, была возможность проследить историю его работы на тех или иных работы, скажем так, получения информации, просмотра видео, о которых говорила его супруга, что он на этих сайтах бывал, что она об этом знает, потому что смотрела историю. Но, к сожалению, никак это в материалах дела не было отражено, кроме опроса потерпевшей. Вот в этой случае, в этой ситуации, что если бы была предоставлена конкретная информация, которая задокументирована в рамках дела, то, наверное, это было бы дополнительным таким доказательством. Угу. Это вот такой момент. Что касается именно каких-то служебных моментов, да, ну, наверное, все-таки больше сейчас служебные. К сожалению или к счастью для Асинт, люди достаточно безответственно относятся к любой переписке. Тоже было несколько ситуаций, когда ребята случайно выловили, что сотрудник компании на свою личную почту, причем это было случайно, то есть это не было настроено какие-то фильтры, скидывает определенные базы компании. Угу. То есть вот этот вот момент тоже, это такой хороший барьер.
Ну, то есть это, по сути, элемент такой информационной безопасности предприятия, или это все-таки из области HR?
Ну, нет, наверное, это все... Вот здесь нельзя разделять. То есть все-таки безопасность компании – это люди. Угу. Поэтому чем больше достоверной информации о человеке, тем разумные работодатели более эффективно могут обеспечить ему условия комфортной и эффективной работы и получить от него максимальный результат. Например, для кого-то очень важно совмещенный гибкий график работы, да, то есть частично дома, на удаленке, частично в офисе. Если это обеспечить, хотя это, ну, в общем-то, для работодателя это не критично абсолютно и не требует каких-то дополнительных больших вложений, то эффективность работы большая. Ну, вот, наверное, такие вот маленькие нюансы. Угу. И вот на что хотелось бы тоже отметить, с этим сталкивались вот в своей практике, что как раз запрашивали у ребят информацию, но это был не кандидат, это был потенциальный партнер бизнеса, который пришел со своей программой, со своим проектом, и вот была задача мне его проинтервьюировать, а ребятам предоставить по нему информацию из открытых источников. И вот с чем по нему столкнулись, у него было достаточно много фейковых страниц. А за счет того, что в общую воронку анализа загрузили всю информацию, и у меня тогда была очень такая вот, ну, внутренняя сложность. Потому что если смотреть результаты его деятельности в интернете, у него один профиль. А при общении с ним у меня получился совсем другой профиль. И потом уже вот, когда стали разбирать вот это вот несовпадение, вышли у него, по-моему, 12 или 11 было вот фейковых страниц, которые он под разные проекты, под разные задачи, под разных людей, под разных этих он себе создавал. А за счет того, что я не знаю, как вот работает Асинт, почему он попал в общую воронку, ну вот по нему получился такой вот искаженный профиль по информации в интернете и профиль, который вот есть на самом деле у человека.
Угу. Андрей Игоревич, ну, вижу, слышу знакомые слова, профиль, аналитическая справка, анализ. Ну, вот что касается проверки кандидатов, ведь асинтеры часто это делают. Есть такие запросы от бизнеса, ну, проверьте человека. Вот у нас есть сомнения, ну, либо просто его какую-то там... порядочность там или согласованность его слов и реальности, как это происходит в Асинте? Какова доля психологии там? Что, как это вообще? Вот есть чистая психология.
Сейчас сначала надо разделить заказчиков. То есть это несколько разных миров. Первое. Есть мир информационных технологий, IT и даже информационной безопасности. Он живет сам по себе. Он, подозреваю, довольно слабо даже себе представляет состояние и направленность бизнеса, которую он обслуживает. То есть айтишник не очень представляет, что сейчас в голове у руководителей. Вот. И одна из проблем этого мира, ее только сейчас осознали, начали решать, в том, что когда-то давно, 25 лет назад, когда давали определение киберпространства, вот, мы, там и Россия, и страны нашего блока, сделали одну ошибку. Мы в слово «киберпространство» включили смысл, что это компьютеры против компьютеров. Тогда американцы дали совершенно другое, у них другое определение киберпространства уже 25 лет. И вот, и я долго не мог понять, почему мы их не можем совместить. Я считал, что они просто саботируют. Вот у них в определении киберпространства участвуют три домена. Домен физический, где компьютер нападает на человека или там высылает дрон с гранатой и управляет этим, или там наводит винтовку. Вот. Домен политический, где компьютеры создают фейки или какой-то контент, который атакует наши мозги. И домен кибер, где компьютер против компьютера. То есть там сразу и люди, и эти самые, и живой противник, и наши мозги увязаны. Вот, и их надо все вместе защищать. У нас это осознание пришло только сейчас. То есть, вот если там к зданию подлетит дрон, окажется, что нету людей, которых бы учили от него защищаться, у которых это было бы частью их повседневной работы, у которых было бы соответствующее оснащение. То есть, у нас на 2/3 безопасности получилось вообще нету. Нету оружия. То есть, сама информационная безопасность сейчас будет очень сильно меняться, и задачи с ней, и, соответственно, всех туда притягивают. И нас, и профайлеров, и всех, кто может помочь. Это раз. Второе. Есть вторая сфера, которая более приближена к бизнесу, которая называется экономическая безопасность, которая как раз защищает интерес собственника, понимает, в чем основа бизнеса, но много лет, во-первых, являлась центром затрат. То есть, нет проблем, вот вам один раз в год один доклад, один раз в год там бюджет на год. Больше не трогайте, живите сами. Очень редко вылезали. И тоже сейчас, в последние буквально 2 года, стали замечать, что они в основном решали задачи контрразведки. То есть, задачи избавить руководителя от врагов. Ну, то есть, быстро вычислить там врага, противника, мошенника. Там кого-то, с кем не надо связываться. Только последние 2 года, когда там капитализм стал таким настоящим звериным капитализмом с очень жесткой конкуренцией, стало понятно, что есть много задач разведки, где надо привлекать друзей. А чтобы привлекать друзей, что нужно? Нужно его предпочтение, профиль. То есть, сразу нужно и толстенькую справочку. Вот как меня охмурить, вот, ну, условно говоря, чтобы зайти в регион, мне надо научиться дружить с людьми, которые принимают решения в этом регионе. Не просто познакомиться, а сделать так, чтобы они меня предпочли. Вот. Для этого я должен понять, что их интересует или не интересует, какой у них поведенческий профиль, там, чем их можно охмурить, какие у них есть слабости, на чем их можно подцепить.
Мотивация. Вот.
Ну, кстати, одна из самых красивых операций «Тегеран-43», когда там была немецкая, большая планировалась операция по устранению сразу 3 лидеров, называлась «Длинный прыжок». Вот, ключевым моментом в ее раскрытии была работа одного из наших разведчиков, который пообщался с одним из, кстати, не очень высоких немецких офицеров, и он предварительно писал, я решил с ним поговорить, вот, потому что он пьяницей балабол. Вот все. Вот эта фраза была ценнее, чем все там перехваченные радиограммы. То, что у него было с кем поговорить, он знал, как к нему подъехать. Вот он напоил, тот ему там дал ценные сведения. Вот. То есть, вот такой боевой разведки профиль противника тоже очень-очень нужен. Вот теперь по задачам, которые мы решаем, ну, смотри, ну, первое, в разведке есть три уровня. Уровень стратегический, там профайлинг не нужен, там людей почти нету. Там, как нам захватить регион или там добраться до новых технологий, вот, или там изменить какую-нибудь стратегию продвижения, ну, в общем, там двигают континентами. Вот, средний уровень, оперативный уровень, вот, это уровень решения задач, там, подразделения, дивизиона, фирмы, какого-нибудь регионального отделения. Там люди есть, но они не критические. То есть, там больше задач по бизнесу. А вот, ну, и по общей обстановке. А вот на нижнем уровне, где собираются и HR, которым надо просто проверять народ, и такой спец-HR. То есть, у нас есть первые проверки, это вот минимальный пробив. Там можно с ними работать, нельзя работать. Вот. Второе, это такой целевой HR, допустим, водитель директора. К нему отдельное требование, потому что от него много зависит. Или там секретарь директора. От него вообще очень много зависит. Вот это детальные пробивы. Вот. Дальше, ну, есть стандартный мирок, там справка на человека, справка на компанию. Он делает степизированно, это этой теме уже лет 30. Но сейчас она стала...
И не особо информативно, да, для принятия решения. Да,
да, да. Да. Как раз я вот именно к этому, угу, что настоящие информативные справки, они, во-первых, короткие, во-вторых, у них всегда, как у судебной экспертизы, сверху вопрос, потом ответ. А дальше уже там пояснение, с чего я это взял. То есть конкретное там происхождение капитала, там, связь с криминалом, связь с властью, там, мутная дырка. У меня был случай, мы там проверяли несколько людей из строительного комплекса Москвы, серьезных людей, одна дырка на 7 лет. И непонятно, то ли он сидел, то ли он с джинсами торговал, то ли он там где-то за рубежом прятался. Просто 7 лет человека не было. Вот оказалось все просто, это были 90-е, вот он там отсиживался, там у него были какие-то грешки в прошлом, он отсиживался на кафедре, писал какие-то второстепенные методички, старался не отсвечивать, просто прятался. Вот, потом нашли, кстати, по вот этим второстепенным методичкам, просто что его фамилия где-то мелькнула. Потому что так было вообще странно. Вот, то есть есть сейчас, ну так, вернее, формируется целый набор конкретных задач, для которых делаются конкретные мини-справки. Вот. И вот в этом плане как раз такой режим взаимных подсказок с профайлингом был бы очень ценный. Что вот сюда посмотрите, у него что-то не так с алкоголем. Или вот сюда посмотрите, ему не нравятся вопросы там про воровство, например. Или похоже на то, что его интересуют там какие-нибудь молодежь с девиантными отклонениями. Вот. И тому подобное.
Но в то же время и ваша справка может
быть полезна,
при уже очном интервью, допустим, да, при дальнейшей работе с кандидатом или там, с подозреваемым.
Я не спасибо знаю, большое, Александр. На самом деле, вот в серьезных компаниях, вне зависимости, большая она или маленькая, которая относится, ну, скажем так, качественно к подбору персонала своих сотрудников, работников, предварительно всегда идет, ну, там, по-разному называется, так, там, пробивают человека, ну, наиболее распространенные, да, и когда дается задание не только резюме человека, да, но и результаты, как раз вот эта вот справка после пробивки, по результатам пробивки. И да, она является очень часто таким хорошим крючком, через который вот он там был замечен, там у него штрафов на какую-то сумму, там несколько лет он не погашал штрафы автомобильные, а именно за счет обсуждения на предтесте, на интервью вот этой вот взаимодействия с правоохранительными органами выяснилась погашенная уже как бы неусловная судимость, которая нигде не отражена. Угу. А начиналось все именно в беседе вот за счет вот этих вот больших штрафов, которые не были оплачены. Любая информация, когда именно не субъективно чье-то мнение, я точно знаю, что это он, злодей, а именно информация фактическая, факты, она всегда полезна для отработки, для работы с человеком.
Угу. Хорошо, сейчас вот будем скоро заканчивать, но очень мне интересно то, что я услышала, что вы работаете с дипфейками.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Нет, наверное, это не совсем правильно. Все-таки я не работаю с дипфейками. Все-таки дипфейки – это сфера деятельности высоких технологий. Потому что профайлеры как таковые, единственное, что можно по видео отследить, какую-то несогласованность, неестественность. То есть любая неестественность – это искусственный, скорее всего, интеллект. А проводили анализ, делали определенные шаблоны, которые пишут, которые встречаются в речи искусственным интеллектом. Но это не валидизировано, это вот только такие вот, ну, как наработки наблюдения, которые пока никак в какие-то критерии не переведены. А все-таки мы работаем, что у нас должны быть критерии, которые используют разные специалисты, приходят к одному и тому же выводу. Вот, в общем-то, в этом и заключается наш подход.
Но анализ видеоконтента все-таки...
Анализ, да, конечно. Угу. Да, конечно, анализ. Причем, чем хорошо, сейчас у нас достаточно большой информационный прорывы в технологии, но пока на данном этапе решения все-таки, я спасибо за это, принимает человек. Мы немножко вот перед интервью поговорили про новые технологии в профайлинге. Наверное, наиболее сейчас работающее, то, что есть и то, что мы применяем, это израильский голосовой анализатор лжи Немис-Хиска. У него достаточно высокая вот, валидность. То есть он дает, ну, не, по процентам не скажу, не знаю, но все-таки результат его работы высокодостоверный. Что касается анализа по мимике, в том числе и теми, которые пользуются на... Не только в личном. Вот, например, у Михаила Баева есть мультипро программа, но она настолько требовательна к освещению. То есть для того, чтобы заснять интервью и зафиксировать, это нужно мы приезжаем туда не только с видеокамерой высокого качества, но и со своим светом, чтобы зафиксировать вот эти вот все мимические изменения. Тогда это достоверный результат. Но мало заказчиков это хочет делать, поэтому в основном все хотят, что вот есть такое видео. К сожалению, пока анализ по видео автоматизированный, он невысоко достоверный. За счет помех, за счет движений, за счет каких-то шумов, за счет каких-то дополнительных освещений или еще чего-то как-то. Поэтому вот именно анализ видео, анализ голоса, вот именно Немис-Хиска, мы прям вот сотрудничаем, и это... хорошее подспорье. Но, опять же, решение все равно принимает человек. И что еще из того, что у нас сейчас есть? Есть еще, так, ну, это, наверное, из далекого прошлого пришло к нам уже в текущее настоящее, так называемые айтрекеры. То есть, когда на экране монитора появляются там какие-то фразы, и специальный датчик, к сожалению, раньше они были западноевропейские, по-моему, швейцарские, сейчас ребята научились и делают уже наши, но все равно там тоже есть помехи, то есть человек повернулся, там потерялся контакт с датчиком или еще как-то что-то, то есть тоже такие вот, и все зависит от тех стимулов, которые предъявляет машина, пока не может подстроиться под человека, несмотря на то, что вот алгоритмов очень много, несмотря на то, что нейросети хорошо обучаются, в чем сейчас проблема? Вот развитие именно как искусственного интеллекта в профайлинге. Нету хорошей достоверной базы, на которой их учить. Ну вот это вот наша болевая точка, то есть вот именно достаточная, качественная база, на которой научить нейросеть.
Андрей Игоревич.
Гарчук.
Вот. На канале Кибердед было много интересного на эту тему.
Самый такой ходовой вид. нейросетей, которые, собственно, двигают прогресс, называются генеративно-состязательные. То есть одна генерит, учится на ответах, вторая смотрит, что у нее плохо получается, и пытается ей эти проблемы усилить. Ну, фактически обмануть. А это пытается справиться. Ну, то есть, все более сложные примеры на самых болевых точках.
Так, соответственно, точно есть точки соприкосновения и взаимодействия.
Соответственно, в результате получается система, которая в какой-то момент начинает работать даже лучше человека. Там, собаку от кошки она отличает уже лучше человека, там, мальчика от девочки, там, ну и так далее. То есть, есть много задач, где нейросеть уже прыгнула выше. И если сейчас эти задачи попадут в руки плохих дядей и окажется, что сделай так, чтобы в синтезированной речи эмоции были вот такие, чтобы она выглядела как правда, чтобы она, чтобы мимика соответствовала там, правде или на ответ, наоборот, соответствовала лжи, вот, то интернет наполнится дипфейками, уже направленными, способными обмануть профайлера. Собственно, слово «дипфейк» от слова «фейк» отличается тем, что дипфейк пройдет экспертизу. Вот. И даже более того, есть случаи, когда он пройдет и техническую экспертизу, потому что сейчас в некоторых задачах уже само устройство, там, допустим, смартфон берет на себя часть образа, сам дорисовывает, вот, как ему показалось, то есть глушит лишние шумы, там, очищает звук, очищает изображение тоже, как ему кажется, делая его лучше, на самом деле, вот, тоже работая на плохих дядей, поэтому сейчас проблемы с дипфейками сильно усугубятся. Ну, вот могу предсказать. Вот, ну и там по ходу разговора был такой пас, что нам повезло, что в той работе с нами работали этичные ребята, которые лазили куда не надо, не лазили куда не надо. Я огорчу, этичных ребят в сфере Асинта нету. Этика человека кончается на моменте принятия решения, работаем, не работаем. Если мне что-то не устраивает в заказчике, я с ним просто не работаю. Ну, там, под каким-то предлогом.
Ну, это штатный сотрудник.
Но если мы начали, да, если мы уже начали работать, то ограничение, что я сюда не полезу, потому что это нехорошо, не принимается. Вот, то есть там сейчас, ну, этики там нет, ну и потом отчасти это, ну, во-первых, это спецслужбы, они в своем мире живут, где нету этики, вот, то есть выходцы из спецслужб, которые породили Асинт, а второе, если мне приходится рыться в грязном белье, ну, волей-неволей это грязное белье, если передо мной мошенник, мне надо все пересмотреть, там, куда деваться, вот, я не могу сказать, нет, вот сюда я не полезу, вот, потому что это неэтично, так что последнюю книжку про этику хакера я читал где-то году в 95-м. После этого на эту тему перестали говорить, что в этом мире этики нет.
Наверное, в силу того, что мы работаем с живым человеком, и поэтому приоритет сейчас именно на проведение живого интервью. То есть живого общения, в том числе и пока по видео онлайн, но я так думаю, что видео онлайн через какой-то промежуток времени тоже будет минимизироваться, чтобы как раз устранить какие-то вот, скажем так, влияние возможностей развития технологий.
Мне пришла в голову мысль, что профайлеру стать социальным инженером ничего не стоит совершенно. Такая психология на максималке, а житейская, я имею в виду. Ведь, да?
Да,
да,
да.
Ну что ж, мы сегодня почти родили новое направление. Асинт и профайлинг. Мы над этим еще подумаем. Уважаемые подписчики, слушатели, зрители, вы свои комментарии тоже пишите. Все, что думаете на эту тему. У меня, конечно, осталось много вопросов. К сожалению, времени позволяет их все задать по поводу моральных дилемм, по поводу работы в политических делах каких-то чувствительных, по поводу ошибок, кстати говоря, вообще этих всяких мифов, касаемо Асинта, профайлинга. Ну, было очень интересно, приятно познакомиться. Для начала, по-моему, очень здорово.
Будем сотрудничать.
Вопрос, а почему у нас стакан на столе стоит?
Ну, это самый...
Хотела его задать с самого начала.
Это самый простой детектор лжи.
Так.
Ну, когда человек испытывает стресс, а ложь – это всегда стресс, но стресс не всегда ложь, да, это такая вот маленькая, да, у человека что происходит? Мобилизуются все ресурсы для того, чтобы справиться с источником стресса, и отключается все ненужное. Система пищеварения в драке или в бегстве, она совершенно излишняя. А слюноотделение является системой пищеварения, поэтому человек, ну, сохнет во рту, губы сохнут. И вот поэтому как самый простейший детектор стресса, да, Угу. Не в доступе, а в видимости. И вот человек вроде бы с вами разговаривает, а у него глаза вот туда, и он туда вот так вот, и вот так. И
ну вот, вот так. Я сидела и смотрела на него. Что можете
для
сказать?
Для вас это был просто раздражитель.
Да, да.
Могу.
Потому что он перед вами, поэтому это просто раздражитель.
Могу подсказать обратную подсказку. Я давно-давно заметил, что если на какой-то встрече, особенно в новой фирме, тебе говорят там чай или кофе, я всегда соглашаюсь. Почему? Потому что, во-первых, он себя чувствует хозяином, во-вторых, у меня стакан будет всегда под рукой. И там приклевать можно в любой момент.
Причем очень важный момент – стакан не с холодной водой, а с теплой водой, потому что вот эта вот теплота от тактильных ощущений от стакана с чаем, с кофе или еще что-то, находящееся у вас и у него, она на бессознательном уровне, вот эту же самую теплоту, она выстраивает и в отношении к вам, и вас, к человеку. Это один момент. Mm-hmm. И второй момент – он вам сделал небольшое одолжение, поэтому он уже как бы расположен к вам. То есть у него вот эта вот бессознательная такая направленность, расположенность к вам тоже есть. Это очень правильно, спасибо.
Здорово.
За пример.
Ну что ж, спасибо. Спасибо большое. Все было очень приятно.
Супер.
Всего доброго.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо.